вы говорите милит.
Положить на милит прибор.
Я его что? Мне милит.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 27 августа, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, продолжаем следить за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» выбираем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Но сначала хорошие новости от синоптиков. Жаркая погода сохранится в Москве до конца августа. Температура в регионе будет в диапазоне до плюс 28 градусов. Об этом Интерфакс со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда пишет. То есть речь идет о среде, четверге, пятнице и субботе. Температуры, говорит он, совершенно необычные, превышают норму на 5-7 градусов. Что касается движения по московским дорогам, там 4-бальные пробки. Дальше нам обещают 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. При этом довольно много бордового цвета на карте московских пробок. Прямо сейчас я бы обратил внимание на то, что творится на Садовом кольце, на севере, внешнее Садовое кольцо, на севере практически от метро Красные Ворота. Я бы обратил внимание на третье транспортное кольцо перед пересечением, соответственно, с Варшавским шоссе. Внутреннее третье транспортное кольцо замедляется. Там, судя по всему, дорожно-транспортное происшествие. И эта пробка сейчас составляет уже где-то примерно 3 километра. В нее вы попадете где-то в районе станции метро Дубровка. Имейте это в виду, что касается темы, которую мы сейчас будем обсуждать в течение этого часа. Это вчерашнее заявление президента Владимира Путина, который потребовал от Центробанка и Кабинета министров эффективнее бороться с инфляцией. Призвал повысить эффективность борьбы с инфляцией. Сегодня Песков рассказал о работе Центробанка и правительства для снижения инфляционной напряженности. Правда, тут главное, что он подтвердил, что инфляция в России пока все-таки, несмотря на эту работу, остается выше целевых показателей. По итогам сформирован перечень поручений, говорит Песков. Проект подготовлен. С учетом итогов обсуждения внесут коррективы, и документ будет обнародован. Голосование, которое мы в телеграм-канале «Радио говорит МСК» уже запустили. Голосование понятное, на ваш взгляд. Что будет с темпами инфляции к концу года? Вот такой вопрос на фоне этого самого требования Путина от Центробанка и правительства. 4 варианта ответа. Замедлятся темпы инфляции, не изменятся темпы инфляции, увеличатся темпы инфляции, или вы об этом не думаете? Ну, вот, действительно, может быть, есть люди, которые об этом не думают. Запустили голосование, и уже 250 человек успели когда-то проголосовать. 50 минут, и мы будем подводить итоги. Экономист Игорь Лавровский здесь в студии. Игорь Камильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Депутат Государственной Думы, зампред в Комитете по экономической политике Артем Кирьянов. Артем Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И прямой эфир у нас, поэтому можно писать через СМС-портал, через Телеграм или звонить. Ну, звонки традиционно во второй части программы. Первый вопрос. На самом деле, целевые показатели инфляции в России перекрывает. Это говорит представитель Кремля сейчас Дмитрий Песков, когда комментировал вчерашнее. Как можно оценить и можно ли оценить текущую инфляцию, Игорь Лавровский?
По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2024 году составит 6,5-7%. А целевой показатель – это 4%, так сказать, варьирует около 4%. И Банк России планирует выйти на эти целевые показатели в 2025 году. А сама эта цифра, она, нельзя сказать, что это вот взяли формулу и получили эти 4%. Это как бы консенсусная оценка многих людей, которые считают, что вот если инфляция около 4%, это хорошо. И если посмотреть, у нас была уже инфляция в районе 4%, даже была 2,5% в 2017 году. То есть у нас, и Россия вот проходила через разные периоды с разной инфляцией. То есть самая высокая инфляция была у нас в 90-х годах, когда, например, в 95-м году было 130%. Там, я уж не говорю про 92-й год, катастрофически, с четырехзначной инфляцией. Вот. А потом она постепенно снижалась. То есть где-то вот в 2010-2011 годах мы вышли на такое ровное более-менее плато, где вот от 4 до 6% она изменялась. Значит, после 2014 года были всплески, это вот в 2014 году, в 2015 году и в 2022 году, и понятно, с чем связанные. То есть это ввод санкций, ухудшение условий внешнеэкономической деятельности, значит, усложнение торговли и импорта. И вот в 2022 году инфляция подскочила до 18%. Правда, на следующий год, уже в 2023 году, она упала снова, ну, пониже стала, где-то 11%. Вот, так что мы, в принципе, уже, ну, движемся по нисходящей, но глава государства и правительства, очевидно, решили ускорить этот процесс.
Хорошо, это Игорь Лавровский, экономист Артем Кирьянов. Что у нас с инфляцией? Как это, вот если отойти от тех цифр, которые говорят нам на официальном уровне? Угу.
Ну, давайте так, вот действительно, коллега уже озвучил много цифр, процентных показателей, но я думаю, что не надо этим злоупотреблять, потому что тем более на слух это плохо воспринимается. Ну, а с другой стороны, вот мы скажем, что, знаете, у нас 5% инфляция. Ну, кто нам на бытовом уровне поверит?
Это мы, да, отдельно с вами обсудим.
Ну, сейчас, вот вы спросили, если немножечко отвлечься от официальной повестки. Официальную повестку мы, как эксперты, естественно, знаем. Социально-экономический прогноз у нас есть, мы его видим перед тем, как принимать бюджет каждый год, да, то есть такой вот прогноз, это часть бюджетного процесса. И действительно, в этом году мы, в общем, понимали, что мы выйдем за, ну, такие вот параметры 4-5% инфляции, но в 2025-м вернемся, да. Но надо понимать, что вот этот усредненный уровень инфляции, он никак не соотносится с тем, что ты видишь в магазине, да, то есть ты приходишь, понимаешь, что, ну, на самом деле инфляция, она примерно 20%.
А как такое может быть?
Ну, потому что разные продукты покупаются по-разному. Есть вещи, которые ты покупаешь, ну, не знаю, раз в жизни, да, квартиру. Угу. Ну, там, раз, два, ну, три раза в жизни.
Машину.
Ну, не часто. Ну, машину, ну, сколько раз в жизни, там, среднестатистически.
Ну, просто как раз машины, ну, там, подорожали, раз в 5 лет, говорят, например, серьезно. Да?
Значит, и еще какие-то вещи. А есть вещи, которые ты покупаешь каждый день, и вот здесь уже и сезонные колебания влияют. Что там у нас сегодня говорят? Вот апельсиновый сок снизился в цене, и это для определенного набора продуктов, это вот падение, да, значит, соответственно, инфляция становится ниже. Но если мы уберем оттуда апельсиновый сок, добавим какой-нибудь, я не знаю, свекольный, который вдруг, например, вырос, да, ну, вот, значит, будет выше. Поэтому для меня вот очень важно, что вы озвучили четвертый пункт голосования, да, не думая об этом. Вот вы знаете, когда несколько лет назад еще были такие вот ситуации кризисные, там, ну, я не помню, там, 2008 год кризис был, да, значит, народ на самом деле волновался, а что там с инфляцией, потому что было очень сильное такое вот соотношение рубля и доллара, и все как-то волновались, а что же там, сколько у нас доллар стоит, потому что, ну, бежать туда, бежать сюда, становится в очередь в обменник, значит, на последний все обменять и купить доллары. И это, ну, достаточно было нервное. Вот сегодня мы значение инфляции для жизни определяем по-другому. То есть доллары и евро сегодня не являются, ну, скажем так, приоритетными в сбережении. Если кто-то, ну, это уже такой другой, более узкий сегмент, но если кто-то вкладывался, например, в иностранные акции, мы знаем, чем это все закончилось. В лучшем случае вышли с какими-то убытками, а в худшем случае все эти активы заморожены, потому что они через Европу, так сказать, оформлялись, да? Ну, соответственно, сегодня значение инфляции – это как твой реальный доход соответствует твоим реальным потребностям. Вот тебе на работе увеличили зарплату за полгода, например, на 20%. Ну и нормально, значит, то, что у тебя продуктовая корзина выросла на 20%, ну, как-то оно так на то и выходит. И по статистике работодателей, ну, на самом деле, на первое полугодие большинство работодателей уже своим сотрудникам повысили зарплату. То есть идет такая вот система, ну, скажем так, возгонки экономики в определенном смысле. То есть люди больше зарабатывают, но инфляция тоже достаточно значима.
Или наоборот, инфляция значима, а людям вынуждены платить чуть больше, ну, чтобы как-то покрыть эти новые траты.
Ну, как вынуждены? Ну, конечно, вынуждены. Речь идет о коммерческих структурах, они борются за кадры. Потому что сегодня у нас беспрецедентно низкий уровень безработицы. Да? То есть всем россиянам работа найдется. А, более того, мы нуждаемся в притоке трудовых мигрантов. Сейчас эта тема больная обсуждается, мы про нее не будем, но мы нуждаемся, да, в рабочей силе хорошего качества, да, и так далее. А, соответственно, повышение зарплат, оно идет, повышение и компенсации идут и в госсекторе так называемом. То есть люди сегодня оценивают инфляцию не по каким-то, знаете, плановым показателям, когда все это размыто на всю группу товаров, потребляющихся в течение жизни, а по соотношению их увеличившегося дохода с увеличившимися ценами.
Хорошо. Это Артем Кирьянов, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, экономист Игорь Лавровский. Все-таки вот люди пишут, к примеру, какая 5% инфляции, какая 10%, да 30% инфляции. Как на самом деле, и можно ли человеку просто по жизни определить эту самую цифру?
Никак. Никак, потому что это, когда рассчитывается инфляция, статистический показатель, берется вся масса товаров, огромная. А там выбираются маркеры, которые учитываются, их сотни и тысячи. Вот, вручную это скалькулировать и самим оценить, это просто нереально. Вот, разговоры о том, что там какая инфляция, там 4-5%, нет 30%, ну, нет такой инфляции, нет 30% инфляции. Вот, есть, инфляция никак не отражает структуру рынка. Вот, структура рынка, в разных сегментах рынка могут быть совершенно разные показатели. Например, автомобили, которые вы упомянули. Там на протяжении последних, это еще до 22 года начался рост цен на автомобили. Это было связано там, приписали пандемии, там усложнения логистики, еще что-то. Но автомобили после этого не подешевели. Они продолжали расти, и цены на автомобили выросли во всем мире. Вот. То есть здесь вот один сегмент растет быстрее, чем другие. Так? Потом. Вот,
вам тут же вспомнили, вы почему-то не упоминаете утилизбор, а он типа главный.
Нет, конечно.
Потом и утилизационный сбор, он везде. И что, не хотите платить утилизационный сбор? Тогда кто будет платить? Налогоплательщик? Потому что их все равно надо что-то делать с этим автомобилем.
Ну, мы же понимаем, что утилизационный сбор сильно превышает те траты, которые даже если бы были на утилизацию автомобиля.
Ну, это опять, давайте считать, это опять досужий разговор.
Ну, конечно.
Понимаете, то есть это никто не считал.
Никто вот, из собравшихся не утилизировал автомобиль.
Не утилизировал, не знает, что за система нужна для этого.
Если мы посчитаем, как грамотно утилизировать автомобиль, то и не хватит, да, во многих случаях.
Тогда лучше не выпускать, да.
Вот, то есть это сложный вопрос, здесь вот так вот его ответ не найти. Вот, потом здесь очень важный фактор, это инфляцию нельзя красить одной краской. То есть это ну, такая многоцветная вещь, это не черная какая-то, а это многоцветная
фактор. Не-не, понимаете, как бы люди пытаются говорить о том, что вот государство уверено в том, что цены поднимаются в этом году на 10%, и потому исходит соответственно.
Давайте я сформулирую
одну мысль, другие траты,
которая, может быть, не приходит в голову. Да? Значит, вот когда мы говорим об инфляции в 4% плановой и достигаем ее всеми методами, которые есть у Центробанка как регулятора и у правительства, то это инфляция, которая, например, обосновывает рост тарифов ЖКХ. Вот у нас такая больная тема. Все считают, что рост тарифов ЖКХ необходимо остановить. Ну, как только начинаешь разбираться, кто все и что конкретно будет после этого, значит, сразу, конечно, вот эта вот популистская мысль, она умирает на корню. Ну, вот мы поднимаем тарифы не более чем на процент инфляции. То есть, чем ниже плановая инфляция, тем легче людям, например, платить по ЖКХ. Здесь есть и обратный вариант. Это не то, что чем ниже мы тут государство ставим планку по инфляции, ее достигаем, тем меньше мы будем зарабатывать. Нет, это работает ровно наоборот. Значит, а еще один момент, я вот пока коллега говорил, подумал вот о чем. Вот действительно, мы все говорим про те механизмы, которые сейчас задействованы, про Российскую Федерацию, что у нас внутри. Но надо понимать, что во всем мире сейчас инфляция, она экспортируемая. Что это такое? Это значит, что что бы ни делали в основном национальные правительства, что бы ни происходило на уровне регулирования национальных банков, все равно картинка будет плюс-минус одинаковая. Вот недавно видел исследование о инфляции в США и в Канаде. Разные подходы к борьбе с инфляцией. А все борются с инфляцией по всему миру. Результат примерно один и тот же. Да, то есть вот проценты по инфляции в США и в Канаде примерно одинаковые. Хорошо это или плохо, это можно по-разному расценивать, но это экспортируемая инфляция, потому что процессы в мире, которые сейчас идут, они не описаны в учебниках по экономике. Ни один экономист за это не получил Нобелевскую премию. Мы сейчас живем в мире, который, что называется, ну вот, как это сказать-то, живой такой, вот на нитку сшитый экономический процесс, завязанный и на политику, на геополитику, завязанный на, прости господи, выборы в Соединенных Штатах, завязанный на конфликт на Украине, завязанный на конфликт между США и Китаем, такой, вы знаете, ну, с длинной историей, да, завязанный на очень много вещей, и то, что во всем мире идет такой вот, знаете, процесс, еще и связанный с цифровизацией и новыми технологическими подходами. Ну, вот о чем я говорю. Цифровая экономика, вот те же самые маркетплейсы, да? Это же совершенно новые явления, которые практически нигде не описаны в теории и очень мало где описаны в законодательстве.
И все-таки это тоже важные какие-то вещи, которые, когда мы говорим про инфляцию, надо проговорить хотя бы коротко. Вася, 481-й, он не единственный, кто об этом пишет. Вы, Артем Кирьянов, только что об этом упомянули. Давайте. Так что первично? Тарифы на электроэнергию повышают каждый год, отсюда тянется инфляция? Или инфляция тянется, и потому повышают тарифы на электричество, ЖКХ и так далее?
Нет, рост экономики первичен. То есть в растущей экономике инфляция есть всегда.
Неизбежно.
Вот. То есть нет инфляции только в мертвой экономике. Вот. То есть когда вы повышаете доходы, допустим, да, вот повысились доходы, к чему это приводит? Люди перестают торговаться. Раньше он приходит в лавку, видит там помидоры за 120 рублей, он пойдет выбирать дешевле, купит за 90. А сейчас он спокойно платит 160, набирает полную кошелку и идет дальше. Вот, это что? Это тоже инфляция. То есть инфляция – это когда люди перестают торговаться, сразу берут то, что им нужно, по более высокой цене. Вот, это о чем говорит? О том, что у них повысились доходы. Вот, дальше еще пример. Когда возникла возможность доступной ипотеки, сразу подскочили цены на квадратный метр. Угу. Правильно?
Да.
Это произошло почему? Потому что это стало доступно многим людям. Экономика выросла, создала новые механизмы, цены подросли. Угу. Что, останавливали этот процесс? Хотите дешевое жилье? Ну, тогда его никто не будет покупать.
Ну, вот, знаете, жилье... На это Игорь Лавровский, Артем Кирьянов.
Да, про жилье очень важный вопрос. Занимаюсь этим предметно давно. Значит, недавно мы собрали экспертов, представителей строительной отрасли, производителей стройматериалов, и вот сделали исследование. Знаете, бытовала такая мысль, что в резком повышении или вообще в повышении стоимости жилья виноваты кто? Производители стройматериалов, начиная от цемента и бетона, да, заканчивая, значит, металлоконструкциями и так далее. Значит, что показало исследование, с которым согласились, ну, буквально все. Да? Значит, исследование показало, что стоимость строительных материалов не является драйвером роста цен на жилье. И максимум, что составляет вот это вот рост стоимости, да, то есть сырьевая составляющая на первичном рынке, это не более 27%. То есть остальные 73% это что? Это доходы девелоперов, земля и реклама. Значит, и давайте тогда разбираться вот по функционалу. Что надо сделать для того, чтобы у нас при отмене ну, такой вот широкой льготной ипотеки все-таки стройотрасль продолжала функционировать. Это огромное количество людей, которые получают зарплату. Это огромный такой вот эффект. Каждый вложенный рубль в стройку, это ну, плюс 20 рублей по окрестным, так сказать, отраслям. Значит, надо смотреть на доходы девелоперов, надо смотреть на землю, особенно в крупных городах. А почему такая стоимость? Может быть, для того, чтобы все развивалось, надо пересмотреть и эти параметры, да? Значит, и надо, конечно, смотреть, а что происходит вот в самих продажах. Ну, реклама – это весь процесс продаж. Может, надо поменьше на это тратить. Есть еще, например, сектора экономики, которые требуют особого внимания. Ну, я бы сказал так, банковский сектор, да? Вот этот вечно плачущий образ российского банкира. Что вот нас тут как-то прижимают, а мы все никак не можем.
Просто не очень понятно, возвращаясь к этой истории со строительными материалами, и земля, и девелоперы, и реклама, все это было до подорожания.
О чем стройматериал? Речь? Что вот эта история, она дорожает немотивированно, да? То есть о чем мы ведем сегодня разговор, ну, например, с той же антимонопольной службой, да? С профильными ведомствами, что давайте, ребята, как-то посмотрим предметно, да, потому что, ну, в непростое время для экономики все-таки суперприбыль должна быть не у всех.
Хорошо, теперь еще один тоже вопрос, которые повторяются, когда мы говорим про инфляцию, про автомобили мы уже поговорили, еще придется поговорить. Ну вот Андрей 636 пишет, у нас не инфляция, у нас искусственно завышенные цены. Один и тот же автомобиль в Китае стоит 8 тысяч, у нас этот автомобиль стоит 25 тысяч. Даже Нива, которая классом ниже этого автомобиля, у нас стоит сильно дороже, чем этот автомобиль в Китае в 20 тысяч долларов. Не надо, говорит, быть математиком. Конспирологией заниматься не стоит, просто факты сопоставить. У нас высокие цены, вот и все.
В Швейцарии еще выше. То есть здесь, понимаете, какая штука? Здесь на самом деле выгодно иметь высокие цены в экономике. Вот. И высокие зарплаты. Населению, в первую очередь. То есть что, к чему это приводит? Это приводит к тому, что все хотят тебе продать. У тебя торговые потоки идут к тебе. Взять, например, Москву, да, в Москве все дороже. Но в Москве и все хотят продать Москву почему-то. То есть и зарплаты здесь выше. То есть если брать сравнивать страны, а не города, то тут мы увидим точно то же самое. Страны с самыми высокими ценами являются самыми выгодными с точки зрения инвестиций и так далее. То есть в Китае здесь за счет чего может держать цены? Только за счет, у них сравнительно низкая покупательная способность, хотя растет быстро, и огромные объемы.
Игорь Лавровский, экономист, Артем Кирьянов, депутат Государственной Думы, зампред комитета по экономической политике и голосованию в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем, на ваш взгляд, что будет с темпами инфляции в стране к концу года? Замедлятся, не изменятся, увеличатся или вы об этом не думаете? 655 человек уже проголосовали. Проголосуйте вы прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 27 августа, сейчас 17:37, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, там, давайте посмотрим, где у нас пробки, вот они. Уже пятибалльные пробки, 6 баллов нам обещают сегодня, ближе к 19 часам в центре города довольно много таких бордового цвета пробок, причем большая пробка, по-прежнему обращаем внимание на это, из-за ДТП на пересечении ТТК и Варшавского шоссе, даже чуть-чуть дальше. Но вот эта пробка создает нам несколько километров пробки на внутреннем ТТК, в которую вы попадаете где-то в районе станции метро или станции МЦК Дубровка. А там еще, в свою очередь, дорожно-транспортное происшествие. Имейте это в виду. В центре тоже довольно много пробок. В самом центре города много бордового цвета в районе Яузской улицы, в районе Москворецкой набережной, в районе метро Китай-город. Тоже имейте это в виду. И по-прежнему большие сложности при движении по шоссе энтузиастов в сторону центра, в сторону улицы Сергия Радонежского и по самой этой самой улице Сергия Радонежского. У нас сегодня борьба с инфляцией. Путин потребовал от Центробанка и Кабинета министров эффективнее бороться с инфляцией. На эту у нас тему программа «Своя правда». На эту тему у нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Что с вашей точки зрения будет с темпами инфляции? Дальше замедлится, не изменится, увеличится? Об этом не думаю. Голосование продолжается. Уже почти 800 человек проголосовали. Через 20 минут будем подводить итоги. Здесь в студии депутат Государственной Думы и зампред Комитета по экономической политике Артем Кирьянов и экономист Игорь Лавровский. По поводу того, что было сказано до новостей, Игорь Лавровский, это вы сказали, и теперь все требуют, чтобы вы как-то это объяснили. Вы сказали, что высокие цены выгодны для населения. И вот один за другим это звучит как издевательство в стиле «быдло должно быть всегда бедно».
Ошибаетесь. То есть не гонялся бы ты поп за дешевизной, сказал великий поэт. Дешевизна не всегда хорошо. То есть можно сравнить, это те, кто был, ну, взять Великобритания,
например. Доходы не успевают у людей это, за высокими ценами.
Это другой вопрос. Вы понимаете, здесь подмена идет понятия.
Так.
Вот, подмена понятия. То есть я говорю о том, что если доходы успевают и высокие зарплаты, высокие цены в экономике существуют, это для экономики выгодно. Вот. И, например, пересекаете границу Франция, Великобритания. В Великобритании все цены те же самые, только фунт в два раза дороже, чем евро. А так циферки те же самые. О чем это говорит? О том, что там все дороже вдвое. Швейцария то же самое. Норвегия, там, Скандинавия. У них они, это очень дорогие страны. Есть дешевые страны. Ближний Восток, Африка. Там очень дешево все. Вы хотите там жить? То есть цены растут, да, но, извините, структура рынка тоже меняется. То есть много появляется, гораздо больше товаров доступно становится. Вот. То есть дешевая экономика – это слаборазвитая экономика. То есть при развитии экономики она обязательно будет дорожать.
Игорь Лавровский, экономист, Артем Кирьянов. Вам не кажется, что это вот сейчас у нас с Игорем Лавровским был разговор, Виталий его описывает так, нет денег на плюшки, покупайте крутоны?
Нет, но... На самом деле и фраза про пирожные, она только приписывается это Марии Антуанетте.
Неоднократно уже это доказано.
Да, но вообще, если мы говорим о сегодняшнем дне, ну вот мы обсуждаем то, о чем сказал президент в плане инфляции, но также было сказано и про новые нацпроекты. Что такое национальные проекты сегодня? Вот мы знаем уже состоявшиеся, зарекомендовавшие себя, ну, например, безопасные и качественные дороги. Вот, наверное, для Москвы, может быть, не так актуально, потому что в Москве они плюс-минус были давно уже нормальные, да, но если мы говорим о регионах, то за последние годы все кардинально поменялось. Речь идет уже даже не только о федеральных трассах, не только о дорогах областного значения, но и местного значения. И так называемая дорога к дому – это местные проекты, которые реализует регион, да, и местное самоуправление. Есть проекты, связанные с комфортной городской средой. Да? Есть проекты, связанные напрямую с инициативным бюджетированием. То есть, когда люди решают, на что конкретно пойдут деньги того или иного бюджета на местах. И сегодня мы говорим о дополнительных национальных проектах, которые про качество жизни. И вот здесь не могу не согласиться с Игорем, что чем выше качество жизни, тем, соответственно, выше уровень и ценовой политики, и вознаграждения за труд. Вот мы идем в этом направлении. Мы не идем, так сказать, к Зимбабве, к Замбии,
Но цены растут быстрее, чем вознаграждение.
Вообще, ну, опять же, я вот не сторонник, это знаете, не такой так. лукавой статистики.
Я понял. Да,
но за последние полгода, ну, почти на 1-2% это реальный рост доходов населения. Ну, опять же, статистика, да. У кого-то растет, у кого-то недостаточно растет, но ни у кого не падает, да. Значит, даже самая у нас в последнее время обездоленная категория граждан, государственные служащие, вот им недавно подписали на 5% индексацию. Это правильно. Да, то есть не надо забывать о тех, кто достаточно много работает.
Хорошо, договорились. Возвращаемся к началу разговора. Путин потребовал от Центробанка и Кабинета министров эффективнее бороться с инфляцией. Ну вот, а что они могут сделать, Игорь Лавровский?
Могут сделать, конечно. Ну вот сейчас вернемся чуть-чуть. Просто иллюстрация хорошая. Что волнует людей? Вот повышение цен на какие товары? Вы вдумайтесь. На жилплощадь.
Квартиры, машины.
На автомобили. То есть волнует роскошь. Роскошь дорожает. Почему-то мы не слышим, что кто-то сейчас волновался по поводу цен на гречку, например.
Сейчас вам напишут звонил? Десятки сообщений.
Ну напишите.
Не, ну кому гречка не хватает это, гречки? Это наше родное.
Да, да.
Это гречка подешевела, это важно. Да?
Вот. Гречка
это
подешевела.
Это же мы все про правильно. Гречку. Вот иногда просто...
Слушайте, просто интересно, что волнует подорожание предметов роскоши. То, что всегда было или недоступно, или слабо доступно.
Вот вам уже квартиры и машины, это не роскошь, люди пишут.
Ого-го. Это перестало быть роскошью за последние четверть века. До этого это было супер роскошью. Если кто-то с Советским Союзом еще помнит...
Невозможностью купить это все.
Да, это да. было сверх роскошью. Это всегда было сверх роскошью.
Ну хорошо, возвращаясь, что могут сделать правительство и Центробанк?
Ну, я думаю, что... Как говорится, если бы директором был я бы обратил внимание именно на структуру потребления, на структуру рынка. И начал, в первую очередь, с тех секторов, где действительно есть серьезное повышение цен, и разобраться там. Там размотать. Угу. Вот. Угу. Потому что если так сказать, но сейчас вообще... ковровым методом пытаться, значит, снизить цены везде, это никаким результатом или не приведет, или приведет к плохим результатам.
У Путина угу. ведь бороться за счет роста предложения товаров и услуг. Ведь
экономика это... предложения, да.
Да, ну здесь вообще очевидная вещь, это ускорение импортозамещения. Потому что на нас сказывается, что... Я говорил о том, что автомобили,
что правительство может
автомобили дорожают не только здесь. Правительство?
Да.
Целевыми деньгами работать. То есть здесь вот есть такая иллюзия распространенная, очень популярная, что дайте больше денег, и возрастет предложение. Оно не возрастет автоматически. Uh-huh. Вот. То есть деньги нужно давать на... сделать так, чтобы деньги текли туда, где они реально нужны. И 9, это сложный да, вопрос.
9 национальных, это проектов,
да.
9 национальных проектов на эту тему.
То есть, да, вот достижение что могут сделать правительство, национальные проекты, говорите?
Да, достижение технологического суверенитета, 9 новых национальных проектов, которые вот сейчас они сверстаны, да, сейчас они уже проходят утверждение на правительстве и у президента. С началом осенней сессии Госдумы вот этого года мы будем принимать законодательство, которое, ну, скажем так, позволит их реализовать, да, потому что всегда необходимо закрепить законодательно какие-то положения. Но, соответственно, это проекты химической промышленности, технологических цепочек, это проекты, связанные с большими данными, это проекты с транспортом, проекты с авиационными системами. Ну, то есть, вот огромное количество вещей, которые у нас не финансировались и не поддерживались государством до начала СВО, до начала санкционного давления, ну, потому что были другие решения. Сегодня мы понимаем, что других решений у нас нет. Государство ставит задачи, а бизнес на эти задачи реагирует, причем реагирует повышенной инвестиционной активностью. Это правда, это факт. Да? То есть мы в несколько раз превзошли за последние 1.5-2 года прогнозы по инвестиционной активности именно вложением в бизнес и в производство. Да? Сегодня люди понимают, что все, что будет производиться, оно будет востребовано, оно будет нужным. Что такое экономика предложения? Вот о чем говорил президент, о чем говорил Михаил Владимирович в Государственной Думе и на отчете правительства. Это создание здоровой конкурентной среды. Создание среды, при которой у людей нет понятия дефицита, и у людей есть на самом деле и выбор, в том числе выбор по соотношению цены и качества. Вот то, о чем коллега говорил, да, что можно купить что-то, поторговавшись, можно купить дороже, потому что это не беспокоит. Вот здесь не должно быть одной усредненной цены, здесь должны быть предложения разные по цене и качеству. Что касается Центрального банка и правительства, вот что... А что делается сегодня? Ну, здесь, может, не очень соглашусь с последними, ну, как бы, решениями Центрального банка. Вот я лично считаю, я, конечно, не экономист, да, я все-таки юрист, но даже вот с точки зрения продуктивности, я считаю, что последние повышения ставки Центробанком были не очень обоснованы. То есть мы почти вышли на... те показатели, которые позволят стабильно развиваться бизнесу,
который инфляция позволит... в России выше целевых показателей.
Выше, но мы почти вышли. Да? То есть вообще у нас было недавно 12,8%.
Да.
Да? То есть 12,8% и 8% это сокращение на треть. Соответственно, 2025 год, ну, от 8% на треть это будет, в принципе, окей, это будет 5-5,5%.
Мы к этому готовы. Про смотрите, эту историю с Центробанком многие спрашивают, кстати.
Я бы сказал так, что вот надо было ограничиться, да, зафиксировать ставку, ну, зачем-то подняли. Ну, хорошо, надеюсь, что больше такого не будет. Почему? Потому что здесь речь идет о том же, что мы должны обеспечить возможность людям, вот физическим лицам, да, не инвесторам, предпринимателям, мы должны обеспечить людям возможность инвестировать в российскую экономику. А сейчас зачем инвестировать в российскую экономику, если ставка такая, что дешевле положить деньги на депозит?
Про это тоже
это хороший, Артем Кирьянов.
Между прочим, инвестиции.
Но Артем Кирьянов сказал, что он не экономист. В банковской сфере.
Экономист, да? У нас Игорь Лавровский сегодня. Скажите про историю со ставкой Центробанка. Многие из наших слушателей говорят.
Да, это больная тема, она очень популярна для обсуждения, все любят об этом поговорить. Но до этого я одну иллюстрацию приведу, того, как дешевизна убивает. То есть в 90-х еще годах правительством были приняты решения о том, что фармацевтические компании российские не должны повышать цены. Им не давали повышать цены. К чему это привело? К тому, что существовали действительно дешевые российские лекарства, на рынок хлынули дорогие импортные лекарства, с которыми российская промышленность, пораженная вот этим проклятием дешевых цен, она не смогла конкурировать. И у нас вся фармацевтика легла. Только когда это постепенно рухнула система, стали появляться наши лекарства. И то, это очень сложный процесс. То есть получается, что потребитель все равно предпочтет покупать более дорогой, более, на его взгляд, предпочтительное, так? А если ты не даешь кому-то повышать цены, ты заведомо его лишаешь возможности что-то делать. То есть вот такая политика дешевизны, сознательной, она привела к тому, что сильно пострадала одна из ведущих отраслей.
Про ключевую ставку Центробанка.
Про ключевую. Теперь давайте я скажу, какая ключевая ставка Центробанка в Турции. За 50%. Вот. Если мы посмотрим по развивающимся странам, мы увидим, у кого 40%, у кого 70% и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть здесь это проблема финансовой политики. Действительно, вот и у России есть эта проблема, и у турок, у наших ближайших соседей тоже есть эта проблема. У нас слабо развиты фондовые рынки в развивающемся мире. То есть у нас в Соединенных Штатах, например, там есть мощный антиинфляционный механизм.
Люди спрашивают про другое. Они говорят, а почему бы в рамках вот этой истории скоординированных действий по снижению инфляции Центробанку не взять
снизить? Его, да?
Да.
К чему это приведет? То есть Центробанк видит, с какой скоростью у них берут кредиты. Они это знают точно. Это их текущая оперативная информация. Если они видят, что у них закредитованность растет, ресурсы у банков недостаточны, что они будут делать? Они будут повышать ставку. Для чего? Для того, чтобы привлечь деньги потребителей в банковский сектор. Это и происходит. Вы посмотрите, под какие проценты банки продают депозиты свои.
Ну да, 20 плюс процентов.
Сумасшедшие. Зачем куда-то инвестировать, если я отнесу деньги в банк с низким риском, я получу свои 20%. Вот. Но у банка эти ресурсы, банк сам инвестирует. То есть это говорит о том, что происходит перераспределение между разными каналами инвестиций. И коллега сказал, что инвестиции растут, и растут быстрее, чем можно было ожидать.
А Вова, 51-й, 18 максимум, Вова, вы не в курсе. Вы посчитаете, погуглите там или по Яндексите, уже не 18, уже максимальные банковские ставки выше 18%. Да. Так, коротко плюс, да. Еще скажите, раз мы говорим про действия Центробанка и правительства, обязательно у нас активизируется часть аудитории, которая задается одним вопросом. Почему нельзя национализировать Центробанк?
Артем Кириллов. А смысл-то, господи. Ну, это вот все игра слов.
Вот люди говорят, что если это, но... это совсем другое дело. Слушайте,
Центробанк это не банк. Это механизм регулирования. Да, вот, что такое национализировать Центробанк? Это, ну, хорошо, это отменить закон о Центральном банке, который, собственно, вот описывает этот механизм регулирования кредитно-денежных отношений. Это вот прям одно движение руки, да? Мы можем его отменить на пленарном заседании первым и в целом. Да?
Но он
вот
не принадлежит одном. Государству?
Слушайте, еще раз. Это не банк. Это механизм регулирования, да, который нацелен на достижение государственных целей. Поэтому что там национализировать? Ну, здание Центробанка, вот оно есть, да, оно перейдет на баланс куда? Росимущество. Ну и что? И что мы будем
слушайте,
делать? Это вообще бессмысленный
в истории
вопрос.
У нас, но в истории люди уверены, этим уверенным людям надо посмотреть, к чему привела реформа Павлова, к чему привело существование Советского Госбанка. Привело к тому, что страна, гигантская сверхдержава, обанкротилась.
Но еще раз, это принадлежит государству? Или это государство не принадлежит?
Это государственное учреждение. Принадлежит ли государству Министерство энергетики, например?
Принадлежит.
Принадлежит, да. И что, и там нет своей собственной энергетической политики, они никак это самое, ну, не формулируют. Это агентство.
Тут важно понять, это физически агентство. Можно что-то национализировать в Центробанке?
Так нечего.
Вот мой вопрос ровно об этом.
Что хотите? Печать?
Подпись? Ну, я и говорю, что вот, да, можно национализировать здание Центробанка.
Это агентство.
И пускать туда экскурсии, да? Вот смотрите, вот здесь раньше.
Можно национализировать Федеральную службу судебных приставов, например.
Да нет, это
бессмысленно.
Это вопрос бессмысленный по своей
это
сути.
Это агентство, просто и люди не очень хорошо им
не
объясняют.
Надо к нему.
3-4 минуты нам до окончания голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем, на ваш взгляд, что будет с темпами инфляции к концу года? Замедлятся, не изменятся, увеличатся или не думаю об этом? Почти 900 человек проголосовали. Еще давайте немножко поднажмем, и тогда точно будет 900. Хорошо поднажмем, так и 1000 будет.
Хочу с критикой
да, конечно.
Центробанка выступит.
Это Игорь Лавровский.
Да. Центробанк очень плохо освещает свою деятельность. То есть это они считают, что ну, они понимают, Минфин понимает, а человек с улицы ему не обязательно понимать. И поэтому возникают такие дикие теории, как теория о национализации
как Госбанка. Поделить, да. Хотя как делить поделить. Абсолютно нечего.
Но... То есть смысл вот этого независимого существования Центробанка только в том, чтобы ограничивать финансовые аппетиты.
Хорошо, давайте вместо Центробанка Вася 481, который до этого требовал национализации Центробанка, говорит, тогда просто объясните, почему инфляция у нас такая большая, как в Европе. Мы же не тупее их, в конце концов.
В смысле, вот сейчас вообще не понял, даже как бы. Ну хорошо, то, что мы не тупее, объясняет то, что у нас рост экономики в разы больше,
понял,
чем
связь,
в европейских странах.
Нам есть куда вкладывать. Хорошо, вы завидуете Японии, у которой экономика не растет уже
десятилетиями. Да, вспоминали несколько раз. Да.
А Европа что, растет, что ли?
Вы съездили, вот... Ну, у Европы сейчас около нуля стат погрешность, ну, вот да, там 0,2%.
Людям надо объяснить, что да. Растущие экономики
растущие экономики идут рука об руку с инфляцией, да. Естественно. Вот. Главное держать баланс. Вот что делает, на самом деле, Центробанк все покритиковали, ну ладно, нормально, да. Значит, что делает финансовый экономический блок правительства сегодня, да? Он держит баланс, на самом деле, очень сложный баланс между спросом и предложением, экспортно-импортный баланс. И вот это вот очень важная история по торможению инфляции в значимых секторах. Ну вот, мы же успокоили как-то спекулянтов газомоторным топливом на определенный момент, да? Там раз, и приняли решение, это были правительственные решения. То есть не надо этого регулировать через механизмы кредитно-денежной политики Центробанком, да? Вот что касается антимонопольной политики, правильно, нельзя ничего запрещать повышать, потому что у нас тогда схлопывается производство. Но надо погодите. Вот эту суперприбыль четко понимать, в каких секторах она есть. Вот но, если девелоперы зарабатывают на росте недвижимости гораздо больше, чем все остальные, значит, надо посмотреть, нет ли там картельного сговора. Ну, вот если смотрите. Банки берутся свое, а всем остальным дорогие кредиты, надо посмотреть, не слишком ли у нас банки берут много.
Возвращаясь к тому, что пишут наши слушатели, вот они говорят, ну на масло же остановили цены, тогда пусть и на все остальное остановят.
Так на все остальное, понимаете, мы же смотрим на что остальное. Ну хорошо, на масло остановили. Помните, что у нас еще есть нулевой НДС, 10% НДС на различные жизненно важные продукты питания. Да? Это как раз то, что НДС, это, ну, последняя рука, да. Это покупатель платит, косвенный налог. Значит, но мы не можем остановить рост цен, ну, я не знаю, на сортовой виноград, на персики. Ну, то есть это вот не то, без чего человек не может прожить и дня. Вот хлеб, масло, яйца, в конце концов, те же самые пресловутые, да, сколько было разговоров об этом. Это все делается. Газомоторное топливо, оно важно не только для водителя, который вот сейчас стоит в пробке, мы сейчас к вечеру все туда въедем, да, но да, оно да, да. важно для сельского хозяйства. Здесь последняя абсолютно минута. Четко все.
Объясните Сергею. ЦБ повышает ставку якобы для уменьшения инфляции. Но говорит он, Сергей, если снизить ставку, инвестиции станут привлекательнее, производители на инвестиции расширят производство, насытят рынок, и цены начнут снижаться.
А вот не могу не согласиться. Вот
или немножечко... хотя бы не будут расти. Да. Я, говорит, не прав, Сергей.
Вот немножечко, если снизить, да, значит, у нас примерно на счетах у россиян, физических лиц, что-то там 45 триллионов, да, которые ну, много в банках на да. депозитах. Это годовой бюджет. Вот давайте попробуем сделать так, чтобы из этих 45 триллионов хотя бы 15 триллионов направились в реальный сектор экономики. В тот самый фондовый рынок, если хотите, который у нас сейчас провис.
15 секунд, Игорь Лавровский. Он не прав, Сергей, когда так говорит?
Прав коллега. То есть ну, нужны более живые, более активные каналы для инвестирования. То есть фондовый рынок – это номер один.
Хорошо. У нас был вопрос, который мы задали аудитории. 900 человек проголосовали. На ваш взгляд, что будет с темпами инфляции к концу года? Замедлятся, не изменятся, увеличатся или не думаю об этом? Как вы думаете, какой самый популярный ответ, Артем Кирьянов?
Слушайте, ну я за свой ответ, да, не думаю об этом. Не надо об этом думать.
Хорошо, Игорь Лавровский, как вы думаете, ожидания аудитории каковы? Какой самый популярный ответ?
Ну, я присоединюсь, коллеги, потому что, ну, я говорю, вот, можете диаграммы, слушатели не видят, но... Жили при четырехзначной инфляции, при трехзначной, ну, при хорошо. Однозначной.
Мы мало должны заканчивать. Зависит, вопрос деле. Был такой. На ваш взгляд, что будет с темпами инфляции? Самый популярный ответ – не изменится. 48%. Второй по популярности ответ – увеличится. 40%. 7% не думают об этом. 5% полагают, что инфляция к концу года замедлится. Игорь Лавровский, Артем Кирьянов, я благодарю вас. Спасибо.
Все за стабильность.